Объект 17. Начало и конец. Эта клиника отличалась от всех, которые я видел. Да, сходства определенно были, но здесь все казалось таким. Странным и утрированным. Стены, пол и потолок были белые, а лампы слепили светом. Было чисто, даже слишком. Даже сиденья в коридоре были белыми, и глаза от такого количества этого цвета уже очень скоро начали болеть. Про едкий запах антисептика и дезинфекции я вообще молчу. Рядом со мной сидели люди самой разной наружности. Было несколько взрослых мужчин и женщин, нервно сжимающих бланки, несколько усталых стариков и несколько таких же зеленых, как я, подростков. Но было у нас одно общее – мы все были бедны. Одежда на каждом из нас давно видала виды, у кого-то она была чуть лучше, у кого-то чуть хуже. Кто-то и вовсе выглядел как тот, у кого и вовсе нет определенного места жительства. Почти каждый из нас волновался, два человека и вовсе ушли, не справившись с обострившимися нервами. Я и сам безумно переживал, и даже пару раз собирался подняться, чтобы уйти из этой странной больницы, именуемой Центром развития опытно-лабораторных исследований мозга штата Массачусетс, но почти сразу передумывал. Ведь каждый раз, когда я намеревался уйти, я видел внутренним взором свой старый трейлер, стоящий недалеко от местной свалки, в котором не было отопления и пахло плесенью и бензином. Я видел мать с отцом, курящих в гостиной кальян и выпускающих кольца дыма в потолок под этот отвратительный пьяный смех. И видел двоих младших братьев, сидящих у порога и просто боящихся войти в этот ужасный дом. У меня, как у старшего брата, была лишь одна мечта – увести их. Забрать с собой, сесть на машину и уехать, куда глаза глядят. Но для этого нужны были деньги и много денег. Нужна была рабочая машина, средства на проживание, возможно, даже поддельные документы, и все это нужно было достать. И доставать приходилось именно мне, 16-летнему подростку, едва понимающему, как устроен нормальный мир. Хотя он может и правда весь такой. Джази нет даже 14, а Карлос и вовсе еще ходит в начальную школу. Они были бы и дальше потерянными в этом ужасе, но я твердо намеревался закончить его. Поначалу я работал. Много работал. После школы, которая, к слову, была не меньшим отвратом, чем родной дом, я шел работать на стройке. Подрабатывал в магазинах у заправки, таскал металл на сдачу. Делал все, чтобы заработать хотя бы цент. Но этого все равно было мало. И тогда я нашел их, хотя, вернее сказать, они нашли меня. Поздно вечером, в сверхурочные часы, за которые мне должны были неплохо заплатить, но не стали, в магазин явился странный мужчина. Он был высоким, в солнечных очках, несмотря на позднее время, носил твидовое пальто и шляпу с полями. Лицо его было пустым. Ни одной эмоции, даже ни одна мускула не дернулась. Я лишь сейчас задумался о том мужчине. На смене у меня уже не было сил, чтобы разглядывать посетителей. Тогда я просто протянул ему сигареты American Spirit и взял полагающиеся за них $11. Лишь потом, пересчитывая кассу, я увидел между купюрами простую белую визитку с кричащими алыми словами. Нужны быстрые деньги. Центру исследования мозга нужны добровольцы для применения экспериментальной сыворотки по усовершенствованию человеческого организма. Приглашаются люди всех возрастов. Все медицинские вмешательства утверждаются официальным документом. Звоните +1 800 082 76 42, Сралимшт. Массачусетс. Это было безумием. Настоящим безумием. Стать подопытным кроликом и подставить себя под какие-то неведомые эксперименты, ПФ. И вот я здесь. Сижу в коридоре и жду своего часа и своих денег. Потому что позвонил им и узнал, сколько они заплатят. За 3 введения некой сыворотки я смогу получить по частям не меньше $70 000. Я смогу купить поддержанную машину, сдать на права и продержусь с братьями с этими деньгами хотя бы ненадолго. «Мистер Матео Гарсия, пожалуйста, пройдите в кабинет 2», — раздался голос из динамиков. «Матео Гарсия, в кабинет 2». Я на шатких ногах поднялся с места, сжимая уже и без того сильно помятый бланк, и подошел к белой двери с табличкой «Кабинет 2». Сделав последний глубокий вдох, чтобы собраться, я прокрутил дверь ручки и вошел внутрь. Кабинет был простым. ни операционных столов, ни скальпелей, ни странных страшных приборов, о которых я уже успел нафантазировать за время пребывания в коридоре. Лишь светлое уютное кресло, маленький столик с ватками и пластырями и табурет, на котором сидел молодой мужчина в медицинском халате и маске.